Тема нашей проповеди или беседы сегодня будет «Уроки коронавируса». Просто невозможно сейчас обойти эту тему молчанием, потому что она в каждой семье, вот, в церквах, среди служителей, среди простых людей. Сегодня эта тема самая актуальная, потому что она касается самого главного вопроса нашей жизни. Он касается вопроса жизни или смерти. Тем более, что во многих странах мира сегодня закрыты церкви. Сейчас только что я прочитал сообщение из Великобритании. Сестра передает приветствие нам и пишет, что церкви в Великобритании закрыты. Вот, и люди в панике. И я хочу сегодня поговорить, вот, какие важны. Главная тема сегодня нашего собрания – «Не бойся, малое стадо». И понятно, что каждый нормальный человек боится, вот, и мы ищем обетование в Слове Божьем, ищем основания для нашей уверенности в том, что Господь нас не оставит. Но я бы хотел переместить несколько вот, внимания наше с темы «Не бойся» на тему «Уроки». Вот если Руслан Анатольевич говорил сегодня о том, что у него 90 тысяч волос, вот, и Писание говорит, сколько бы их ни было волос, но Господь знает счет этим волосам. Вот, и каждый раз, когда у нас на расческе остается, мы вот, теряем волосы, вот, вместе с тем Господь говорит, что я знаю это, я это считаю. То есть Господь контролирует ситуацию, Господь контролирует волосы на голове каждого человека. И, конечно, такая тема, которая сегодня парализовала весь мир, которая заставила сегодня думать, говорить всех политиков, всех маленьких детей и больших детей, тема коронавируса, конечно, Господь знает, почему это произошло. И больше я бы хотел сказать, я думаю, что такое громкое событие, которое приковало внимание всех, которое вытеснило сегодня все темы, я хочу сказать, что это голос Бога, который что-то хочет нам сказать. И для нас это самое главное. Ибо заклинание не бойтесь» не работает. Мы так думаем, нам так хочется для нашей душевности. Вот. Но нам надо уразуметь волю Божью, нам нужно сделать выводы, нам нужно извлечь уроки, нам нужно понять, что это такое, для чего это Господь допустил такое вот горе всем народам, в том числе и верующим людям. И именно здесь придет к нам утешение, именно с познания воли Божией придет подкрепление наше, вот, и мы найдем источник для нашего ободрения, для нашего мужества, для изгнания страха. Чтобы понять эту тему, пожалуйста, активизируйте. Что-то не работает. Я включил, все нормально. Хорошо, следи тогда за тем. Для того, чтобы понять тему коронавируса, вот, и понять контекст вот, событий, нам нужно остановиться на главных факторах. И я хочу сегодня осветить тему самого коронавируса, то есть, что это такое, чтобы мы поняли. Хотя я думаю, что все достаточно уже просвещены, но для нашей проповеди нам нужно будет остановиться, вот, чтобы понять, что это такое. Второй раздел будет вопрос «Бог», то есть Бог и его отношение к коронавирусу, то есть что он нам хочет этим сказать. Третье – это христианин, верующие люди, как они реагируют и что для них значит это, что Бог хочет им сказать. Большое значение в этой ситуации имеет влияние, имеет власть. Власти, которая выносят свои решения, которые закрывают церкви, которые принимают решения, останавливают транспорт, локализуют людей. Нам нужно понять вот их место в этом Божьем плане и наши отношения к ним. И, конечно, для нас самое главное – это позиция церкви. Что должна увидеть, понять и услышать церковь? Вот эти пять разделов будет составлять нашу тему. Коронавирусная болезнь. Можно сказать, что вирусы или коронавирусы – это название от необычного строения самого этого организма, который вот имеет коронообразную форму. То есть уже это не первый коронавирус. Вот он, и поэтому его он уже сопровождал, он уже вызывал эпидемии гриппа, самого такой короноподобные вирусы. Вот поэтому этому коронавирусу дали код такой COVID-19, я не знаю, как расшифровывается, но значит, COVID-19 – это код именно этого коронавируса. Это респираторное заболевание, похожее на грипп. Оно поражает легкие и дыхательные пути. Инкубационный период у него 14 дней, и в этом одна из главных причин его быстрого размножения. Потому что человек, случайно заразившийся, и совершенно не знает, что он заразился, за 14 дней, то есть на 14 день только проявляются видимые симптомы. Все эти 14 дней, сам того не ведая, человек является активником, разносчиком болезни. И нужно сказать, что когда он в этот же день передал этот вирус, то есть с его руки, он пожал кому-то руку, вот вирус перекочевал на следующего человека, то есть это прогрессия, вот, постоянно удваивается, утраивается, так сказать, вот круг людей, которые заражен, является носителем этого вируса. Вот. И вот эти вот 14 дней, обычный грипп, на четвертый день проявляются признаки гриппа, вот, или до седьмого дня. То есть почти в два раза или в три раза быстрее можно опознать, можно изолировать человека, сам человек может принять какие-то меры. Здесь 14 дней человек чувствует себя вполне нормально, он действует, но люди, с кем он пообщался, он передает, то есть он очень заразительный, он очень переходит. Вот. И в этом как бы вся и проблема. Вирусы распространяются в каплях от кашля. Это несколько облегчает ситуацию, он достаточно тяжелый, и он должен напрямую попасть на какой-то предмет, вот, и на пол он может упасть, вот, и перейти через контакт, через физический контакт. Либо, как бы скажем, вот маленькие брызги, вот человек, когда пчихает, кашляет, они переходят на другие руки, от человека до человека. То есть в каплях от кашля. Заражение происходит через вдыхание и через инфицированные предметы и посредством рук дотрагиваемся. Вот мы подхватываем эту инфекцию через руки. Говорят, я не помню, где-то в течение часа человек где-то около там, 50 раз дотрагивается до своего лица. Вот. Чтобы вирус заразил человека, он должен попасть в дыхательные пути. Вот. Или даже если человек потер глаз, взялся за ручку двери, где перед ним зашел человек, вот, и человек взялся и потер себе глаз, то фактически уже попадает вот в организм и начинает свое действие. Особо опасный вирус для людей с ослабленным иммунитетом. Вот, это, вот, мы знаем, что сейчас очень много ВИЧ-больных, у которых поражен иммунитет, вот это приговор, это болезнь, это вирус, это приговор, и в том числе он очень опасен для пожилых людей после 60 лет, у них, естественно, падает тоже природный иммунитет, он почти, что, можно сказать, для этой категории людей он смертелен. Меры защиты. Изоляция человека, самоизоляция, то есть чем меньше контактов, тем меньше возможности заразиться, вот, или же передать, потому что человек сам того не знает. Когда люди самоизолируются, они этим помогают, как бы скажем, они этим защищают себя. И на случай, если они уже где-то подхватили этот вирус, то, изолируя себя, они фактически защищают своих ближних. Вот, меры защиты – изоляция. Если приходится передвигаться, дистанция где-то от полутора до двух метров, дистанция, то есть при кашле, при разговоре, вот, чтобы, значит, вирус не попал непосредственно на человека. Маска. Интересно, вот во всех средствах массовой информации говорят, что маска для здорового человека не нужна. Она нужна только для человека больного, вот, чтобы, как бы скажем, когда он чихает, чтобы она фильтровала. Но я себе так подумаю, что если она заграждает вот брызги эти, то тем более, когда они падают на соседнего человека, это же обратное действие, она защищает в какой-то степени. Ну и самое главное, для нас маски здесь, для Украины, для Одессы, это странное явление, есть какой-то психологический барьер. Вот у нас, ну, потому что мы еще не видели много смертей, не видели, не пережили. Вот страны Азии, вот Япония, ну, Китай, вот и так далее. Мы видим, что они уже давно эти маски носят, вот, и для них это обычная мера защиты. Вот. И поскольку руки наиболее, вот, главные участники руки, то есть вот рот, язык, вот, и руки, это наиболее уязвимые части тела, вот, то рот защищается маской, вот, вдыхание, а руки нужно постоянно мыть, потому что вот дотронулся до ручки двери, вот я зашел, и Руслан, значит, дал мне этот антисептик, я обработал руки, хотя мы не ехали в общественном транспорте, своей машиной, вот. Но, выходя из офиса, я взялся за ручку двери, а потом взял свою салфетку, вот, и вот у меня как бы тут вот там чешется что-то или что-то, хочется салфеткой потереть, и сразу же мысль, что с двери оно перекочевало на салфетку, а я тут, значит, утираю губы или вот. Вместе с тем это несколько смешно, несколько неудобно, но, как говорят, как передают средства массовой информации, я думаю, многие считали это в Италии, вот, в городе Багерма, горы трупов. Вот, местное кладбище не справляется, на машинах увозят тела умерших людей в соседние города и там сжигают в крематории. Вот, то тогда вот, только так мы можем понять серьезность происходящих событий. Вот. Смертность от коронавируса по возрастам. От 1 до 9 лет – 0 показывает. Вот я хочу сказать, что вся информация, она очень относительна, потому что буквально каждый день, вот, во-первых, болезнь по-разному проявляет себя, вот, во-вторых, сама почва вот, принятия этой болезни, сама предрасположенность вот, народа, вот, условия борьбы и так далее, они разные в странах, вот, но относительная информация. То есть это такая относительная, но которая говорит о факте, что дети почти не заражаются, от 10 лет до 39 лет 0,2% людей. От 40 до 49 заражается 0,4%. От 50 до 59 – 1,3%. Это из тех людей, которые заболели уже, реально вот выстроили график, вот и все. 60-69 лет – 3,6%. 77-79 – 8%. После 80 лет – почти 15%. То есть из 100 зараженных людей 15 умирают. Вот мы видим, чем старше человек, вот, тем больше вероятность людей с поврежденными иммунитетами вообще, скажем, это просто равносильно смерти. Болезнь равносильно смерти. Происхождение вируса. Предположительно, Вот. То, что вирус, вот начался эпидемия вируса в Китае, это факт. Но вот то, что он перешел от животных к человеку, это так предполагается. Но факт этого заражения не имеет достаточного подтверждения. Предполагается, что там через летучую мышь, или китайцы вообще всеядные люди, они едят разных, вот, разных зверей, разных диких животных. И вот предполагается, что это произошло на базаре. Есть много предположений о специальном создании и распространении этого вируса. То есть различные конспирологические вот теории, варианты. Вот. Я согласен со всем этим. Вполне возможно, что вирус является рукотворным, что он изобретен или создан в какой-то лаборатории, вот и так далее. Но дело в том, что эти гадания и эти предположения совсем не меняют той опасности, которую он в себе несет. Хотя находятся люди, которые говорят, что вообще нет никакой опасности, что это паника, что он похож на обычный грипп. Вот. И я думаю, что достаточно информации каждый день видеть, что это ужасная болезнь, вот, которая, может быть, и повторялась, была до сих пор в истории. Но наше поколение людей, мы не видели вот таких результатов. Возможно, это репетиция прихода к власти Антихриста. Я думаю, даже не надо гадать, каким бы образом этот вирус не появился на белый свет, он является результатом греховности человечества. Либо насилие над природой, либо умышленно созданное, здесь значения не имеет. И, конечно, такие масштабы влияния на мир, безусловно, говорят о таких космических событиях. И мы, верующие люди, зная, что мы находимся в преддверии пришествия Христова, вот, а сразу за пришествием Христова мир войдет Антихрист, вот, то вполне понятно, как мы понимаем, что все эти современные технологии работают или создают предпосылку к мировому, к приходу к власти мирового диктатора. Вот, то, и это тоже влаживается в эту логику. Вот. Но самое главное, что эти предположения все, вот, они не уменьшают опасности болезни, они не уменьшают необходимости в защите. Но и в то же время они не являются причиной для панического страха. Почему? Потому что мы знаем, Писание говорит в Матфея 24 главе, что человечество ожидает, Христос говорит сам, лады, моры, землетрясения по местам. И вот это вот мор, то есть массовая пандемия, которая уносит, вот, слово пандемия означает новый вирус, новое. Причина болезни, которой до сих пор не было, не изучена, нет средств, которая поражает множество массы людей. Об этом всем Господь говорил, и для нас, христиан, это не должно быть удивительно. То есть это коротко о болезни, о которой мы будем говорить. Теперь мы будем рассуждать с вами вот о Боге, о Церкви, о власти, о личностях, о верующих людях, и пытаться понять, вот, какие наши отношения, что это значит для нас, что Бог хочет сказать вот этим явлением в наше время. Бог и коронавирус. Бог является вседержителем. Слово «вседержитель» сам говорит само за себя, он все держит, он все контролирует. Бог контролирует всю Вселенную и все события на Земле. Мы чуть раньше я говорил, что Бог, Христос говорит, что Он знает волосы, контролирует волосы на голове каждого человека. То есть самые малые, самые незначительные детали, все находится под контролем Бога. В своих планах Бог допускает сатане порождать грех и побуждать людей ко злу. Ну, безусловно, Бог могущественный, Он мог бы уничтожить сатану в самом начале, связать, наказать его. Вот. Но в планах Божьих было допустить сатане искушать людей. Вот. И на этом Бог построил свой план спасения. Он создал выбор. Вот. И выбор зла или веры в Иисуса Христа. И таким образом Бог выделяет из океана, из моря, вот, из множества погибших людей, Он выделяет тех, которые веруют в Него, которые выбирают жизнь с Ним, вот, и для таковых Он строит свое царство. Все остальные, которые неверующие, Писание говорит, они уже осуждены. В своих планах Бог допускает сатане порождать грех и побуждать людей ко греху. Мы точно знаем, что коронавирус является результатом греха и зла человечества. Во-первых, от того, что Бог проклял землю. После греха Адама и Евы Бог проклял землю и говорит, что она произрастет черны, волчцы. Вот, и само по себе это божественное проклятие, которое можно понимать как снятие защиты. То есть, если природа сама по себе она деградирует, она вырождается. И в этой природной цепочке человек занимает активную роль, насилуя природу, отравляя окружающую природу. Вот, человек создает различные природные комбинации, которые порождают сами из себя вот подобные явления. То есть, создано ли это вирус специально вот, в спецлабораториях, как военное оружие, либо он произошел вот в результате деятельности человека, в результате проклятия природы. Вот. Мы точно знаем, нам не надо гадать, мы точно знаем, что он является результатом греха и зла человечества. Писание говорит, что Бог удерживает, вот, когда будет восхищена церковь, вместе с ней будет взят удерживающий от земли. У слова «удерживающий» можно понимать, и в основном все так и понимают, что удерживающий зло. Так вот, если бы Бог не удерживал зло, если бы Бог не контролировал природу, если Бог даже бы не контролировал власть диктаторов людей, мир бы уже давно сгорел бы в огне бактериологического отравления, либо атомного вот, взрыва и так далее. То есть вся земля, мир существует, порядок и жизнь только лишь потому, что Бог удерживает зло. И в данном случае нужно сказать, что Бог не изобрел этот вирус, а Бог снял защиту с людей для того, чтобы что-то сказать. И вот и одно из этих смертельных явлений в природе, оно ярко проявилось и начало действовать на людей. Можно сказать, что Бог попускает людям жать то, что они посеяли. То есть Бог отрезвляет людей. И мы, верующие, должны понимать, что это должное возмездие людей. Нельзя безнаказанно вот, все это делать. Мы радуемся достижениями науки, техники и так далее, вот, прогресса человеческой мысли, вот. А вместе с тем погибает земля в моральном плане, в военном плане, на часах мирового времени, без, по-моему, сколько уже там, без 30 секунд, что ли, уже ученые подвинули стрелку, то есть к погибели земли, вот, с учетом всех факторов. Но мы слышим, что тают ледники вот, и так далее, происходят крупные изменения в природе. Все это свидетельствует о том, что природа... Весь мир в моральном плане, в физическом плане подходит к своему концу. То есть Бог попускает людям жать то, что они посеяли. То, что земля будет сожжена, земля все дела на ней сгорят, это факт. Мы это знаем, и Бог предупреждает. То есть сегодня правительство, сегодня власти могут бороться с коронавирусом, мы желаем выжить. Ну, и я думаю, что хочется верить, и я так думаю, что это, что мы выживем, вот, если не все, но основная масса людей, вот, жизнь будет продолжаться. Но это серьезное предупреждение. Здесь речь идет о большей ценности, о ценности вечности, которой мир должен быть приготовлен, тем более мы верующие. Можно сказать, что болезнь коронавируса является наказанием от Бога за мерзости мира и отступление от церкви. Требуется слишком вот такое... Бог должен дойти до разделения души и духа. Вот Бог должен потрясти человечество, что Он и сделал, чтобы наконец-то остановились, вот, задумались, поняли. То есть это и милость, наказание Божие, и вместе с тем милость Господа, который что-то хочет нам всем сказать. Коронавирусом Бог предупреждает мир. Случайная заметочка попала мне на глаза. На фоне пандемии COVID-19, то есть вот этого коронавируса, в мире отменены около 75 гей-парадов. Мы знаем, что такое гей-парады. Это люди, исповедующие вот религию однополых отношений. Вот они торжественно собираются, и это становится большими такими праздниками, где в развратной одежде, с развратными песнями они демонстрируют вот пренебрежение Богу, вот они демонстрируют неверие в наказание Божие, вот, и насаждают вот эту антимораль, вот, ну, декларируют, программируют. Во главе этих колонн часто идут городские власти, вот, и так далее. В этом году, только в этом году ожидалось, что только в Европе в этом году должно было пройти 1000 гей-парадов. Подумайте. И вот сейчас, в связи с тем, что отменяется демонстрация, отменяется это, нужно сказать, что Бог вот к этому греху относится как к самой большой мерзости человечества. Нигде Бог так сильно не карал, как за этот грех. Вот мы в Содоме и Гоморре, Бог уничтожил эти города, и они стали вечным памятником, Мертвое море на этом месте. То есть это особая вот точка невозврата человеческого зла, вот, человеческой войны против Бога. И я думаю, что сегодня вот эта аморальность, извращенность крайней степени вот, является большим преступлением перед Богом, и думаю, что вот этот вирус является прямым вот, ответом Бога на человечество. Писание говорит в Римлянам 1 главе 25-27 стихах, что Бог воздает, должным возмездием за подобные грехи. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Потому Бог предал их постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. То есть Писание говорит о том, что это должное возмездие самих в себе. Мы понимаем, что вот болезнь ВИЧ или болезнь СПИДа является порождением, не полагаем, это является факт, что именно в этой среде рождается и поддерживается эта болезнь. Теперь Бог карает народ, наказывая тех, у кого нет иммунитета, кто не может выдержать. То есть для людей, больных вот этой болезнью, то есть участвующих в этих грехах, оно передается... Вот, то эта болезнь смертельная, то есть должное возмездие, заработанное, вот, то это не просто болезнь, это не просто несчастье, которое свалилось на голову людей, вот, это ожидаемый ответ Бога, это ожидаемая катастрофа человечества, потому что это ответ Божий, Бог показывает свое отношение к грехам человека. Коронавирус – наказывающая благодать. То есть я вижу в этом наказании Божью благодать. Коронавирус – ужасная болезнь, поражающая массы людей и отбирающая у них жизнь. Бог перестал удерживать распространение этой болезни, чтобы остановить мир на греховных путях и привести всех к покаянию и спасению. То есть Бог заговорил к людям, Он хочет всех спасти. И нужно сказать, что это работает. Вчера вечером я разговаривал со своей старшей дочерью, которая живет в США. Она рассказала, что у них на фирме начальник предложил каждое утро начинать рабочий день с чтением 90-го псалма. И она говорит, значит, она находится вот в числе управленцев, значит, я не знаю, сколько их там, 6 или 7 человек. Вот, и он ей предложил первой. Вот, у меня в семье шутят, говорят, что мои дочки должны были родиться мальчиками. Вот они такие, как бы скажем, деловые люди, энергичные. И вот интересно, она говорит, папа, ты представляешь, он мне предложил, чтобы я первая прочитала вот этот 90-й псалом. Вот. А на следующее утро, значит, другой человек должен... Вот, ну, то есть все люди, нельзя сказать, что они верующие по-настоящему, вот, ну, там, где не было атеизма, там все люди считаются верующими. Но как это влияет на людей? То есть люди ищут защиту, люди признают Бога. Вот, и мы здесь чувствуем, мы понимаем, что это допуск Божий, чтобы остановить людей. Но если даже Бог заберет у кого-то жизнь, если кто-то прожил 30, 40, 50 лет, за пожилых людей уже речи не может быть. Это же не потеря всей жизни, это потеря половины жизни, или двух, трех, или 10 лет жизни. Вот. То есть это по сравнению с вечностью, это совсем маленькая потеря. А ведь как мы будем проводить вечность, и верующие, и неверующие? И вот эта наказывающая благодать, которую Бог не срывает зло в отношении человека, Бог не проявляет свою обиду и рассердился, что мы плохие, что наши соотечественники грешат, умножают зло. Бог наказывает так, как наказывает отец, делая своему ребенку больно, но он хочет научить его, чтобы он не потерял более важные, более ценные вещи в своей жизни. Христианин. Первый вопрос – как коронавирус действует на христиан? Нужно понять, что верующие, возрожденные люди, которые приняли Христа, они имеют две природы. Неверующий человек имеет одну греховную природу, вот физическую и духовную природу. Но когда верующий возрождается, он соединяется со Христом, он получает вечную жизнь. Его дух уже возрожден к вечной жизни, и в нем есть вот эта природа вечной жизни. Но в теле человеческом остается природа Адама. Вот, и наше тело должно умереть и потом воскреснуть уже только с одной природой. Дух верующего возрожден воскресением Христа, имеет в себе вечную жизнь. 1 Петра так прямо пишется, Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Еще есть место, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. То есть мы рожденные, а в нас рожденный дух. А вот тело верующее остается неискупленным и неусыновленным. Римлянам 8 главе пишется, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. То есть наше тело остается неискупленным и неусыновленным. Если бы оно было искуплено и усыновленное, оно бы имело защиту от болезни. А так оно остается от Адамова тела, старая природа, и поэтому на верующих и на неверующих одинаково действуют вот эти вот, одинаково действуют все болезни. Тела верующих, почему мы говорим о верующих? Потому что верующие думают, если они получили спасение от Бога, то они больше защищены от болезней, чем те, которые не получили. Но если говорить о нашем физическом строении, предрасположенности к болезни, то нет разницы верующие и неверующие. Неусыновленное и неискупленное тело верующих стареет, болеет и умирает. Его Адамова природа будет изменена только при воскресении мертвых. Когда Господь придет за Своей Церковью, вот тогда мы освободимся от этого смертного тела. Оно будет преобразовано в вечное тело, способное жить в вечности. Далее, обычно при обращении к Богу не происходит сверхъестественного восстановления здоровья. То есть рождение свыше, у нас есть брат, который не имеет ног. Он уверовал в Бога, искренне наш брат, но Бог не восстановил его ноги. То же самое болезни сердца, то же самое потеря иммунитета и прочее. То есть наше рождение свыше не производит нас физических изменений. Но нужно сказать, что по своей милости Господь может хранить нас, исцелять от болезней и продлевать жизнь. Вот что я верю. Я верю, что наше упование на Бога обеспечивает нам защиту от Бога. Но это уже вопрос Божий. Мы можем строить свою жизнь, угождая Богу, идя путем освящения, и верить, что Бог влияет на продолжительность жизни. У верующих ничего случайно не бывает. Вот больным людям в мире, они бы давно уже умерли, а здесь они получают новую жизнь, некоторые образовывают семьи, рождают детей. То есть это милость, это благодать Божия. Но в целом мы должны понимать, что наше тело подвержено болезням так же само, как и у неверующих людей. И благодать Божья, посредством которой Он может исцелять нас, продлевать жизнь, не снимает с нас ответственности хранить себя от болезней и всяких инфекций. То есть некоторые перестают, то есть пренебрежительно относятся. Они надеются, что Бог их сохранит, надеются на авось, пренебрегают всеми правилами, всеми законами здоровья, природными законами здоровья. Это не отменяет с нас ответственности. Точно так же, как нарушение духовных законов ведет ко греху, нарушение законов здоровья ведет к болезни. Писание говорит, что если получивший познание истины произвольно грешим, не остается жертвы за грех. Вот этот вот принцип можно отнести к здоровью. Если мы получившие познание истины, то есть, что мы верующие, что мы рожденные свыше, что мы имеем охрану от Бога, Господь может защищать нас от болезней, уводить, исцелять может и так далее. Я верю, что эта милосердная работа Бога очень активна в жизни верующих и духовных христиан. Но если мы выполняем свою часть работы, бережем свое тело, выполняем Божьи санитарные законы, тогда Господь действует. Если же человек перестает, нарушает эти законы, то это ведет к болезням точно так же самое, как и в духовном плане. Пример библейского санитарного закона. Вот именно карантинное ограничение, которое принимает власть и довольно жестко, вызывает у нас, у верующих, некоторое неприятие. Вот почему? Потому что мы вынуждены отменить собрание, мы вынуждены закрыть воскресную школу и так далее. И некоторые воспринимают это как битву против церкви. Некоторые в растерянности, что делать. Христианский долг говорит нам о том, что мы должны поддерживать общение, поддерживать совместное поклонение Богу. С другой же стороны, просто здравое рассуждение говорит о том, что необходимо изолироваться. Я еще раз хочу сказать, что изоляция – это спасение не только себя, это спасение ближними. Практически против инфекционных заболеваний нет никакой другой защиты, как изоляция. Есть очень хороший пример в законе Ветхого Завета, который показывает нам отношение Бога, то есть это Божий закон, Божье установление, которое Он сверху, с неба дал людям, чтобы они эти законы исполняли. Прочитаем это левитам. Хорошо вообще дома прочитать всю главу. Она очень большая, она подробно все описывает. Но я сокращенно прочту несколько стихов, которые отображают суть этого санитарного закона. У прокаженного, на котором есть язва, должна быть разорвана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт. А до уст он должен быть закрыт. То есть и уста должны быть закрыты. И он должен кричать. Одежда разорвана, обратите внимание. И он должен кричать: «Нечист, нечист и нечист». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана, жилища его. То есть никто не имеет права прикасаться к нечистому. Если прикоснется, то есть целые такие процедуры. Инфекционный больной должен быть изолирован за стан, то есть он должен быть бесконтактным, люди должны быть ограждены, он не должен их заражать. Его внешний вид и крик «нечист» должен предупреждать окружающих, чтобы никто от него не заразился. То есть возникает вопрос, если Бог хранил свой народ, если Бог подавал им манну, если не изнашивалась их одежда, почему Бог допускал болезни? Ведь этот закон давался во время 40-летнего путешествия, и вот Бог оставляет, это же его народ, Бог оставляет эту болезнь и учит Божий народ, как защищаться себя, то есть речь уже идет не о заболевшем, он заболел, проказа не имела излечения, это была вечная участь человека до конца его жизни, он просто медленно гнило его тело, вот, а сердце было сильное, человек жил, вот, и они собирались в сообщество. И вот Бог показывает пример. От инфекционного заболевания должен быть карантин, должна быть изоляция. Это яркий пример среди Божьего народа. Это говорит нам. Мы говорим, что Бог нас защитит. Но нету этого прецедента, что Бог защищал вот там, где была болезнь проказа, что Бог разрешил им жить в семье, участвовать в служении и так далее. Он должен быть изолирован от Божьего народа. Конечно, здесь имеет значение духовный смысл, но этот духовный смысл вытекает из физических отношений, из физического явления, из физической болезни. То есть Ветхий Завет дает нам достаточное библейское основание, чтобы понять, что у Бога есть санитарные законы, и Он учит нас их не нарушать, но строго соблюдать для того, чтобы не оказаться самой жертвой этой болезни. Ответственность за свою безопасность, ответственность за свою безопасность и за безопасность ближних. Христос по своей воле может воскрешать умерших, исцелять от болезни и содержать чудеса, и совершать чудеса в охране и защите своих детей. Почему я делаю акцент по своей воле? Потому что это находится вне нашего выбора. Бог действительно по своей воле посылает некоторых болезней, а не от некоторых исцеляет, некоторых защищает. Это личные отношения с Богом, в которых Бог в одностороннем порядке принимает свое решение. И мы, я уже об этом говорил, верим. Вот, на основании этого можно строить свои отношения, но это не должно привести нас к самостоятельному решению, пренебрежению. Я вот, у меня сидячий образ жизни. Я в основном работаю над словом, управление церковью, изучение многих вопросов, контакты. Вот вчера уже мне надо было готовиться к проповеди. Звонит брат с Америки, слушает мои проповеди о последнем времени, ну, вообще изучает этот вопрос. Вот. И, значит, звонит и хочет поговорить. У меня уже время уходит. Вот еще у меня только пол проповеди моей, а ему хочется вот поговорить, излить душу свою, услышать мнение свое, вот и так далее. И это занимает практически весь день. И я понимаю, что я нарушаю физические законы, и это отражается на моем здоровье. Это даже, как бы скажем, отражается на моем иммунитете. Я это реально понимаю, и вот стараюсь как только вот компенсировать. То есть я думаю, что там, где я нарушаю, я виновен против Бога. Вот, и не могу до конца решить этот вот вопрос. Но хотя бы мое сознание вины, я думаю, в каком-то смысле вот, не делает меня произвольно грешащим. Вот. То есть в каком-то смысле оправдывает меня перед Богом, и я рассчитываю на милость Божию. Но Бог нигде не одобряет самовольного нарушения природных законов, которые ведут к болезни, потере здоровья и смерти. То есть, когда человек... Почему я пишу самовольного нарушения природы и законов? Вот апостол Павел говорит, перечисляет, что он тонул, был побиваем камнями, вот и так далее. И его служение влияло на его здоровье. Он терял свое здоровье, он становился жертвой побоев, вот, он подвергался голоду, холоду и так далее. Но это было... Бог его послал на это. Точно так же, как солдат на войне подвергает жизнь свою опасности, Вот, он не хочет умирать, он не хочет быть раненым, но верность присяге требует от него полагать жизнь, как пожарник вот, лезет в гущу огня, спасая, вот, вынося оттуда людей, жертвуя собой. Вот, это один вопрос. Вот, когда есть долг, когда есть обещание, когда есть посвящение Богу, но есть самовольное нарушение природных законов, когда человек имеет возможность, когда его ничего не заставляет, но он по каким-то своим личным соображениям вот, насилует свое тело вот, и нарушает природные законы здоровья. Почему я говорю природные законы? Потому что по природе даже вот ребенок у нас, маленькая девочка есть в семье сейчас, она, кстати, начала... Ей год и четыре где-то месяца, она начала разговаривать, еще не разговаривать, произносить звуки, вот такие неупорядоченные, но она приходит и балаболит вот у меня в кабинете, так это приятно. И у нас камин горячий. И вот она уже сама самостоятельно на второй этаж спускается по лестнице туда-сюда, самостоятельный ребенок по дому бегает. И мама ее не переживает, что она влезет в камин, что она печет свою руку. Потому что она понимает, что это горячо. И она показывает пальчиками и говорит, горячо. Она понимает. Это природный закон. Есть пословица, обжегшись на молоке, на воду дует. Вся грамота. Однажды обжегся человек. Вот. Есть, конечно, вещи, которые человек не понимает. Вот до многих людей тяжело доходит, что... Вирус переходит через ручку, дверную ручку, через рукопожатие. Люди не верят в это. Но, увидев смерть, по крайней мере, услышав, что это потоки, и вот недавно было сообщение, как один врач писал, что мы перестали быть врачами, мы просто стоим на конвейере и определяем этих в больницу, а этих домой умирать. Вот, то есть... Читая подобные вещи, когда горы трупов, когда за ночь умирает 600 человек, представьте себе в маленьком каком-то вот городишке, мы понимаем, что есть природные законы. Когда умирают священники, когда гибнут церкви целые, вот сейчас получили сообщение, что в Америке была большая конференция вот, верующих и нашего баптистского, евангельского баптистского исповедания. И вот и там зародилась болезнь, откуда-то привезли ее и так далее. Вот в Южной Корее, в большой какой-то христианской церкви, вот тоже вот, они оказались виновниками, именно из их среды вышла вот эта болезнь. Они вот сначала у себя, а потом разъехались по всей стране и понесли эту болезнь. И руководитель этого движения стоял на колени, просил прощения у всей нации, что они оказались виновными в заражении всей нации. То есть, мы не понимаем это. Вот, горячо, не горячо, холодно, человек понимает. Но когда мы соприкасаемся, когда мы слышим, вот, то само прирожденное чувство безопасности объясняет нас, что есть природные законы. И вот эти вот природные законы, часто люди нарушают их, выполняя чувство долга спасения, выполняя волю, обязывающую их это делать. А есть самовольно, когда человек говорит, вот я, значит, там сделаю то, или я верующий, вот, и Бог меня сохранит, и так далее. Для безопасности своей и ближних верующие обязаны соблюдать Писание и природные санитарные законы. Нарушение этих законов является грехом, так как человек наносит вред себе и ближним, которых он заражает своей инфекцией. Это является грехом. И человек должен подумать не только о себе. Вот, грехом невежества. Человек часто просто не понимает. Но если бы вот взять любого, скажем, фанатически настроенного верующего человека, повезти туда в город и показать вот эту колонну машин, которые вывозят гробы, я думаю, что он моментально бы исцелился от своей фантазии. Как говорится, многие учатся на своих ошибках, но лучше учиться на ошибках чужих, на чужих примерах. Неужели нужно, чтобы в нашем городе, чтобы в нашей церкви вот, люди стали умирать, для того, чтобы понять, что нужно выполнять эти санитарные законы. Но здесь уже вопрос мудрости, ответственности человека, вот, и святости перед Богом. Он должен слышать этот голос Духа Святого. Ложное чувство героизма. Когда возникают проблемы с верой и служением Богу, сатана навязывает некоторым верующим дух ложного героизма. Вообще, вот есть такое чувство героизма, делает человека, возвышает человека над всеми остальными. Все боятся, я не боюсь. Вот, все идут узкой тропою в небо, а я еще сузил свой путь. Вот, и так далее. Это такое дает человеку чувство превосходства вот, над другими, чувство святости, защиты от Бога и так далее. Я называю это ложным чувством героизма. И сатана пользуется этим оружием. Он навязывает, когда возникают проблемы, связанные с духовными ценностями, сатана навязывает это ложное чувство. В первой книге Царств, 4 главе, описывается очень хороший случай на эту тему. Однажды Израиль воевал против филистимлян. Для обеспечения своей победы они взяли на поле битвы Ковчег Завета, самую большую святыню. Мы знаем, что Ковчег Завета стоял при Моисее в Скинии, туда имел право раз в год заходить священник. Над этой золотой крышкой было два, это был такой как большой сундук, вот, который был облицован золотом, была крышка, некоторые говорят, там 6 или 10 сантиметров толщины, и вот, значит, приблизительно там метр на 70 сантиметров такой квадрат, и такая вот золотая крышка. И вот над этой крышкой золотой два ангела в этом месте являлся Господь. Это была большая святыня. И вот когда они проигрывали эти битвы, вот, они решили, значит, привести туда Ковчег Завета, потому что Бог будет воевать за свою святыню. И увидев, когда привезли, завезли это, и все войско израильское увидело Ковчег Завета, они стали так кричать, что враги их пришли в ужас. То есть это настолько воодушевило народ, что Бог с нами, Ковчег Завета, Он нас спасет. Филистимляне испугались. Но вместо того, чтобы убегать, они стали еще с отчаянием воевать. И что произошло? Ковчег не помог израильтянам. Они потерпели полное поражение и потеряли сам ковчег. То есть враги захватили ковчег и привезли его к себе, значит, в свою местность туда повнесли. То есть потеряли сам ковчег. Источник нашей силы только Бог. Для победы нам нужно искать Его волю, выраженную в Его Слове. Упование на традиции, на святые образы, на свои фантазии – это путь поражения. То есть вот мы имеем определенного рода традиции. Традиция – собираться в молитвенном доме. Не отдадим, умрем, будем здесь собираться. А было время, когда евреи, когда первоапостольская церковь тоже так решила. Они более того, они построили, можно сказать, коммунизм, потому что отказывались от личной собственности, распределяли благо равномерно на всех. Вот их бедные братья и сестры, нищие, было очень хорошо, был большой приток людей, потому что равномерно. И церковь росла, там было, я читал данные, что до 100 тысяч верующих было в Иерусалиме, хотя нам известно 3 тысячи и 7 тысяч, кажется, так? 5 тысяч. То есть даже представить себе, это чисто в Евангелии говорится 8 тысяч, а было намного еще больше людей. Им было очень хорошо, но Бог допустил гонения, что они рассеялись, они потеряли все свои преимущества, которые имели. Вот. И они рассеялись, и Писание говорит, рассеявшиеся ходили и благовествовали. И потом через некоторое время, через несколько глав, Деяния апостолов пишется, церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии при утешении от Святого Духа умножались. То есть Бог, у Бога был план. Бог не привязан к месту, Бог не привязан к зданию. Вот и так далее. И мы иногда вот эти вот ложные ценности, мы думаем, что это то, за что надо жизнь отдать, в буквальном жизни. Бог защитит нас от болезни, и мы будем вот здесь в доме этой молитвы собираться, и никакая сила нас отсюда не выведет. Так вот, нам нужно для победы искать Его волю. Что Господь понимает, что Господь хочет сказать, как Он нас ведет. А уповать на наши традиции, как когда-то Израиль делал ставку на ковчег и был уверен, что ковчег поможет, это путь поражения. Ложное чувство страха – это противоположное чувство к ложному героизму. Перед лицом опасности, и особенно смертельной, каждый нормальный человек испытывает чувство страха, которое понуждает его искать защиту. В этом, может быть, стыдно признаться, вот, но я думаю, что каждый нормальный человек, потому что это природно, это защита, как ребенок вот понимает, что там горячо, так вот здравый каждый человек понимает, что это ведет к смерти, и надо защищаться. То есть это общее для нас всех. Но, находясь под страхом, естественно, искать защиту. Духовный христианин, то есть имеющий общение с Богом, ищет утешение, поддержку и силу в личном общении с Богом и в Его Слове. То есть он обращается к Богу, вот, он обращается к Слову, он рассуждает и получает утешение, поддержку от Бога. Не просто 90-й псалом читать, не просто там выполнять какие-то ритуалы. Нужно понять, что Господь хочет нам сказать. Почему Он это допустил? Потому что если церковь не поймет, Бог усугубит ситуацию. Вот почему. Потому что и то же самое с миром Бог делает. Так вот, духовный христианин ищет поддержку и силу в личном общении с Богом и в Его Слове. Плотской верующий верит в Бога, но не имеет с Ним личных отношений, не слышит Его и не понимает Его волю. И дьявол, пользуясь беззащитностью человека, внушает такому человеку панический ложный страх. Я думаю и знаю, что многие верующие исправно читают Библию, некоторые ведут дневник чтения Библии, то есть внешне они выполняют все, как бы скажем, соответствует вот той норме христианства. Но реального общения с Богом нету понимания Его воли, и, соответственно, человек не может получить от Бога утешение, не может распознать действия Бога, почему это происходит. И вот сатана пользуется вот этим неосведомленностью человека или беззащитностью, не имея человек реальной защиты от Бога, внушает панический страх. Вот сестра одна пишет с Великобритании: церковь закрыта, и люди в панике, в паническом страхе. Этому страху нужно противостать. Обновленная верой в Христа Спасителя, дьявол убежит. Это вот первый вывод, который мы делаем, как защищаться. Прежде всего, нам нужно освободиться от страха. Не от страха сознания, не от страха заразиться, а от страха, который заставляет просто бросаться в панику, делать бездумные вещи и вытесняет мысль о Боге, вытесняет мысль о том, что с нами не произойдет ничего другого, что хочет сказать нам Бог или что допустит Бог. Я уже рассказывал в церкви, когда начиналась церковь, это где-то около 30 лет назад, было такое неустройство, перестройка, разрушился Советский Союз, не было денег, у нас было в семье 10 детей, надо было чем-то кормить. Я был воодушевлен созиданием церкви и больше ни о чем не думал. Жена моя об этом постоянно думала, переживала, постоянно говорила. Вот, однажды даже такие слова, когда она мне говорила, я говорю: ну Бог же позаботится, Он же нас не оставит. Она говорит: ты можешь по-человечески со мной разговаривать на эту тему? И однажды я прихожу домой, вот, а она сидит за столом, хмурая вся, переживает, как мы будем жить. Вот, и я говорю: да будем жить. Она говорит: а что, умрем? Я говорю, а мне так стало, ну, даже просто смешно. Я ей говорю: если Бог допустил, чтобы нам умереть, Ну неужели мы можем выжить? Вот подумайте, если Бог в своих планах допустил... Вот когда-то было где-то, я не помню эту страну, где гигантская волна смыла там, смыла большое количество погибших. Или в Японии цунами было. Вот. Где-то вот в какой-то стране 200 тысяч людей смыло, 200 тысяч людей погибло. И я читал, что церкви целые смыло с людьми, с молящимися, все. То есть погибли они. Бог допустил этому быть. Так вот я своей жене говорю, если Бог допустил нам это, неужели то, что мы купим 3 мешка картошки или мешок пшена или 10 мешков сахара, неужели это нас спасет, если Бог определил нас стать жертвами? Конечно же нет. Так вот, мы должны осознавать страх, мы должны делать все возможное для того, чтобы мы могли защититься. Вот. Но при этом нам надо утешение, надо упование на Бога. И даже нам надо мудрость, как действовать от Бога. Для этого страху нужно противостоять. Обновленной верой в Христа Иисуса, то есть восстановить личные отношения с Богом. И противостать ему твердой верой, дьявол убежит, страшно будет, но в этом страхе мы будем иметь утешение, руководство Божие и спокойствие души. Вы еще способны слушать? А то скажут, Евгений Константинович там, значит, нас не видит и говорит. Вот. Но у меня осталось еще 5 слайдов, 5 разделов. Одной власть и власть, то есть власть государства и коронавирус. Одной из сфер власти, установленной Богом на земле, является государство. Начальник Писания говорит... Римлянам 13 главе. «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Нужно сказать, что мы, вот страна, Украина, страна, входящая когда-то в СССР, вот, где были гонения, атеистические гонения, где коммунистическая партия была, инициировала гонения. И у нас формировалось пренебрежительное отношение к власти, как к враждебной к нам. Плюс еще ко всему продажная власть, коррупционная власть. В нашем обществе вообще нет никакого уважения к власти. И поэтому на инициативы власти всегда люди отвечают непониманием, протестами, недоверием вот, и так далее. Но Писание знает все это. Точно так же, как она говорит, что жена должна повиноваться мужу во всем, не делая разницы, верующий, неверующий муж. Есть порядок вещей. И верующий человек должен его соблюдать. Пусть вторая сторона не соблюдает. Пусть это будет плохая власть. Но верующий человек не даст повода. Верующая жена не даст повода неверующему мужу. Она будет ему повиноваться во всем, кроме греха. И это правило относится вот к нашим отношениям к властям. И Бог говорит, что нет власти не от Бога. Всякие власти от Бога установлены, в Римлянам 13 главе говорится. То есть весь мир построен на принципе власти. Когда Бог создал человека, двоих людей, мужчину и женщину, и он мужчину наделил правом быть, главенствовать над женой в своей семье. Даже в Троице мы видим, что Бог Отец главенствует над Сыном и над Святым Духом, то есть Он выделяется как главный. И везде построено, в семье старшие, меньшие повинуются старшим, на производстве, везде. И по сути дела грех, первый грех родился на отрицание авторитета Бога. Вот я бы сказал, коренной грех всякой погибели является отвержение власти. И Господь через Писание учит нас, что мы не должны этого делать. Мы должны уважать правителей и подчиняться им в тех вещах, где они распоряжаются законом. При любой власти, вот мы живем в государстве, где говорят, власти нет. Но вместе с тем нас открыто не грабят на улицах. Есть много уголовных преступлений. Вместе с тем, когда возникает какой-то конфликт, даже в семье, звонят полицию, полиция приезжает. То есть государство исполняет свои функции. Нельзя сказать, что его не существует. Мы получаем пенсионные системы, мы рассчитываем на лечение вот, и так далее. И всем этим управляет власть. Они неверующие, они во грехах, они торгуют, воруют вот, и так далее. Но при этом они, если уж он не выполняет никак своих обязанностей, его просто выгонят. И поэтому наряду с тем, что человек проявляет, может проявлять какую-то нечестность, хотя есть и честные люди, вот, он вместе с тем исполняет свои функции. И Писание призывает нас уважать эту власть. Мы должны уважать правителей и подчиняться им. Библия говорит нам, что это нужно делать и в исключительно трудных обстоятельствах, когда тяжело исполнять распоряжение властей. Примером служит Даниил, Исфир, Мардохей, Давид. И этому же учит Новый Завет. То есть в Ветхом Завете люди некоторые, Бог поставлял их, они были при власти, и через властей они спасали, осуществляли волю Божию. А Новый Завет прямым текстом учит нас повиноваться властям. «Отдавайте кесарю кесаря, а Божью Богу». Как христиане, это повеление самого Иисуса Христа, Матфея 22 глава. Как христиане мы подчинены нашему Господу. Но как граждан Христос обязывает нас подчиняться власти государства. Сам Христос. Христиане должны подчиняться всем законам государства, кроме тех, которые противоречат высшим законам Христа. Когда священники запрещали Петру и Иоанну проповедовать о Христе, они им сказали: «Справедливо пред Богом слушать вас более, нежели Бога». То есть они не сказали: «Мы вас не будем вообще слушать». Они поставили закон Божий на первое место, закон человеческий на второе место. Если закон человеческий, закон властей противоречит закону Божьему, тогда нужно, естественно, повиноваться закону Божьему. Но если закон человеческий не противоречит закону Божьему, у нас нет никаких оправданий, мы должны подчиняться властям. Санитарные законы, о которых мы сегодня ведем речь, это компетенция кесаря. Но при этом есть ситуации, когда власть использует законы с умыслом заставить верующих нарушать законы Христа, в таких ситуациях мы должны подчиняться высшему закону Божьему. У нас нет выбора. Мы подчиняемся Богу в первую очередь и подчиняемся властям, потому что верим Богу в первую очередь. То есть Бог говорит подчиняться властям. Вот. Но распоряжения властей не должны противоречить закону Божьему. Но в данном случае, в сегодняшнем случае, мы видим реальную эпидемию, которая охватывает весь мир. Остановить ее и защитить здоровье граждан – прямая обязанность властей. И верующие по заповеди Христа должны отдавать кесарю кесарю. Вот вчера я прочитал, что в правительстве подали инициативу ввести чрезвычайную ситуацию в стране. То есть сейчас карантин, чрезвычайная ситуация, это вполне возможно, нам запретят собираться по 10 человек, не вполне возможно, скорее всего, что это будет так. То есть многие ограничения, прекратится полное сообщение, то есть люди буквально будут вмурованы в свои квартиры вот, и так далее. Вот как где-то во Франции человек должен иметь бумагу, что он обязан явиться на работу. Если он пошел в магазин, вот он должен, его проверят, он должен показать чек. Если нет чека на продукты, у него заберут эти продукты. То есть 5 причин, по которым человек может выйти из своего помещения, из своего жилья. То есть я считаю это правильным. Нет никакого другого способа остановить эту эпидемию, вот разнос вируса, как только люди должны самоизолироваться. Но я имею семью, я имею детей своих. Сегодня после собрания, вот я вчера, мы думали, приглашать детей или не приглашать. Вот их у меня сильно много, сейчас чуть уже меньше. Вот. И думаю, ну как же я вам скажу, не приглашайте. Может быть, это уже последний раз мы встречаемся. Вот. А вместе с тем, приглашая их, вот если кто-то, вот, скажем, является носителем инфекции, он заразит всех. Но я чувствую, что я не имею морального права отказать им. То есть, здесь должно сказать, вот люди, вот я как бы осведомленный человек, но я не могу тоже, не имея силы, вот сказать это, потому что меня не поймут, вот и многое, и многое. Но когда государство ведет закон, здесь уже хочешь, не хочешь, мы обязаны его соблюдать. То есть для таких вот вещей, когда граждане не могут, не понимают, не хотят, ну, вряд ли кто-то сознательно хочет себя заразить и заразить других. Скорее всего, это по невежеству. Здесь должно быть распоряжение властей. То есть это прямая обязанность властей защитить здоровье граждан, и верующие в данном случае по заповеди Христа должны отдать кесарю кесарю. Это их, это право, и мы должны здесь подчиниться. Кроме этого, мы должны молиться за все власти, чтобы Бог дал им мудрость остановить эпидемию, потому что Писание говорит, молитесь за царей, за всех начальствующих, и это наша обязанность не просто тупо подчиняться или сцепя зубы подчиняться. Вот. Кстати, в некоторых странах вводят войска, где солдаты, офицеры, то есть полиция вот, контролирует все эти вещи. И эти люди подвержены самой большой опасности. Вот. Они подвергают себя смертельной опасности для того, чтобы защитить нас. И мы должны уважать таковых людей, и мы должны молиться о их защите. Вот это наша христианская позиция. И Бог зачтет нам это не просто в праведность, а и в свою защиту, когда мы будем правильно исполнять Его волю, отображенную в Священном Писании. И последний раздел, братья и сестры, церковь и коронавирус. Коронавирус остановил привычное служение церквей. Верующие потеряли возможность проводить собрания в домах молитвы. Лишились музыки и пения хоров. Дети остались без воскресных школ. То есть у нас забрали самые большие ценности. Ограбленные и опустошенные, мы стали искать происки врагов и вычислять их злые замыслы. Это очень удобно сейчас проявить ложное геройство, встанем грудью, не отдадим. Либо мы вынуждены отдать, но вы у нас забрали, мы не хотели отдать, мы ограблены и так далее. Ограбленные и опустошенные, мы стали искать происки врагов и вычислять их злые замыслы. Но здесь мы обязаны вспомнить слова Христа, что без Его воли с нашей головы не пропадет ни один волос. Удивительным образом наши проповеди сейчас сходятся. То есть мы должны осознать, что это допустил Бог, как бы мы, не жалко нам было. Конечно, вот для меня самое больное вот, в церкви, когда мы обделили детей, когда они дома, вот, в школу не идут, и в воскресную школу, как им объяснить, что нельзя? Как вот им объяснить? Мне вчера брат Руслан говорит, брат Женя, а если кто-то, вот люди наши не знают, и придет, и будут стучать в ворота, мы скажем, закрыто, не пустим. Вот я говорю, ну если уже придет человек, тогда надо будет открыть ворота. Но вопрос за другом. Мы должны понять, что эту ситуацию допустил Бог. Потому что если Он волосы наши считает, и если власти имеют какой-то злой умысел, или еще хуже, какие-то власти изобрели этот вирус, это их ответственность с Богом, это не наша компетенция. Нам надо понять, что по отношению к нам Бог допустил это, чтобы мы все это потеряли, чтобы у нас все это забрали, хотим-то ли мы и не хотим. В церкви, одной из церкви в Молдавии, вот одна сестра приехала из Франции, вот, и она не знала, что она больна, а через неделю это обнаружилось. Вот, естественно, значит, сразу начали высчитывать, с кем она была в общении. Молитвенный дом запечатали, закрыли, а всех верующих посадили на карантин. Кстати, карантин – это самоизоляция в доме. Если вышел, большой штраф, по-моему, там даже срок дают. То есть верующих так или иначе потеряют. То есть войска приведут. Вот, если мы не будем бодрствовать, если мы не будем соблюдать эти законы. И мы должны понимать, что Бог допустил это. Мы обязаны понять, что с этим вирусом Господь побуждает нас к пробуждению. Это похоже на крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. То есть мы видим крайние обстоятельства. Еще никогда, наверное, в истории человечества не было вот такой осведомленности, такой паники. Она увеличивается за все технические наши вот возможности. Вот. И, по крайней мере, в наше время оно налаживается на наши ожидания. Это должно нас подвигнуть ближе к Богу, заставить рассуждать, понимать Его волю, а не искать и не злиться, и не обвинять, что кто-то нас чего-то лишил. Коронавирусом Господь пробуждает церковь. Господь показывает нам хрупкость и бессилие мира перед ничтожным невидимым вирусом. Странное дело. Так и хочется сказать, что Бог поставил весь мир на колени тем, что невозможно даже увидеть. Это не атомное оружие, не водородная бомба, то есть это не какие-то армии, полчища, абсолютно просто не видно. Просто все в мире между собой в согласии, все друг другу помогают, все за друга защищают, а идет невидимая война. Бог показал хрупкость и бессилие мира, беззащитность. Мы как церковь тоже находимся в определенном влиянии, мы уповаем на медицину, на богатые страны, ну и так далее, на правительство, на науку, на технику. Этот мир хрупкий и бессильны вот, перед тем даже, что не видно, перед невидимым вирусом. Мы увидели, что кроме Царства Божьего для нас нет нигде более безопасного места. Конечно, это касается только верующих. Неверующий скажет, я боюсь в могилу лечь, потому что для него нет вечности. Но если мы верующие, если мы верим в вечность, если мы верим в Царство Божие, то мы понимаем, что нигде во Вселенной нет места. Наша Земля, вот, наша устроенность в жизни внушала нам какую-то опору, и моментально все это разрушилось и заставило осознать нам вечную истину, основополагающую истину нашей жизни. Безопасность только в Царстве Божьем. Мы поняли, что столб нашей веры не в здании церкви, но в Господе нашем Иисусе Христе. Почему? Потому что мы не имеем права здесь собраться, потому что в Молдавии, в Татарештах опечатали дом, верующие бы хотели, им просто не разрешили, их арестовали в своих собственных домах. И мы понимаем, что мы можем лишиться и собственных домов, как в годы гонений некоторые лишались свободы, некоторые лишались жизни, и поэтому столпом нашей веры является не наше организованное видимое служение. Столб нашей веры – это наш Господь Иисус Христос. Мы почувствовали дыхание смерти, близость встречи со Христом и готовы принять Его волю. Я думаю, что, утверждаясь в вере в Иисуса Христа, доверяясь Ему, понимая, что Он сосчитывает волосы на нашей голове, я думаю, что Он предусматривает от нас лучшее, и мы приходим к выводу, к убеждению, мы утверждаемся в той вере, в доверии нашему Господу и готовы принять любое Его решение. Ну, а мы хотим жить. И если Господь продлит нашу жизнь, мы будем любить Его, мы будем служить Ему, мы будем в святости ожидать Его пришествия. Мы понимаем, что Господь послал это ужасное явление в нашей жизни для нашего пробуждения, для того, чтобы мы приготовили себя к встрече с Ним. Примем этот зов, откликнемся на призыв Господа, пойдем путем пробуждения, путем святости, путем поклонения Ему. Он сохранит нас и воздаст нам все во благо. Аминь.